Итак, Евангелие от Марка, 8 глава. Но я прочитаю предысторию, чтобы показать, что это на самом деле слово буквально про каждого из нас. Посмотрите, как написано в этой 8 главе стиха 27. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой, дорогою Он спрашивал учеников своих». Ну, понятно, не про цены в местном Ашане, а спрашивал, «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Мне вообще нравится этот вопрос. Мы так можем здорово рассуждать на довольно актуальные и серьезные темы, но когда они не касаются нас. Можно говорить о тех людях, об этих, о других. А вот здесь такой некий персонифицированный вопрос. А вот вы, за кого Меня лично почитаете? Вот сегодня Господь Иисус тебя вечером перед сном спросит, прямо сейчас, начиная уже этот вопрос. За кого ты лично, сидящий на балконной церкви или здесь внизу, почитаешь Его, Меня, сам Господь Иисус говорит. И Петр же сказал ему, ты Христос. Вот, казалось бы, вот самое лучшее время для евангелизации. Совершенно неожиданно, что ему Иисус говорит. Читающие свою Библию видят. Запретил им. Почему запретил? И мы сейчас поймем, почему. Чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть, и говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Вообще интересно, да? Казалось бы, как и так может быть? Мы сейчас даже не можем себе представить это, но на самом деле почти каждый из нас был в роли Петра. И, возможно, прямо сейчас ты сидишь и, как Петр, споришь со Христом, который приглашает тебя к настоящему ученичеству, к настоящему крестианству. Итак, Петр отозвал его, начал прикословить. Он же, обратившись взглянуть на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». И дальше вы этот текст читали прекрасно. Посмотрите, у апостола Петра было свое представление. Он не отвергал Христа. Он был не против Его, на Него был прекрасный замысел. Он ждал, когда Иисус войдет в Иерусалим, и они вместе с Ним тоже в Иерусалим. Иисус сядет на престоле славы, как царь, и они с Ним тоже сядут по соседним таким трончикам и будут вместе править. Вот таким образом многие представляют, люди верующие, свое христианство. Иисус, да, очень значимый, большой, великий, Господь воскресший, а я как бы к Нему прицепился, и вот так, знаете, как бы за паровозом пошел, и все благословения получил. Какие? Земные благословения. Петр совершенно не думал о преображении своего характера, у него была масса планов для себя, он мечтал о том, чтобы получить больше статус, лучшее положение, лучшие возможности, так что друзья смотрели и говорили, ну как этот бедный рыбак, который едва там сетем как-то собирал вместе, вдруг оказался из грязи в князи, и он там, конечно, был бы большой человек. Многие из нас таким же образом надеются на Христа, что Он поможет нам, ну, лучше как бы работу получить, оценки получить хорошие, практически не учась. Мне очень нравится, как некоторые рассказывают, ну как твой экзамен? Бог помог, ничего не знал, взял билет, ничего не знаю, пошел сдавать. 5 поставили. Как 5 поставили? Ну там я увидел, такой листочек валялся с ответом, я его взял и так раз, Бог послал листочек с ответом. Да, прямо Бог там и послал. Только явно Бог века сего, не наш Бог. Бог наш хочет, чтобы мы не ленились, а занимались, не списывали, не обманывали, не лукавили, ибо всякая неправда есть грех. Итак, Петр имел свои планы, хотел использовать Иисуса, и вот тут Иисус ему рассказывает, что значит быть на самом деле тот, кто идет за Ним, так, чтобы не стать в сущности сатанистом, находясь среди христианского сообщества. Невероятно, Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана. Он как бы христианин, как бы последователь Иисуса, он апостол, в конце концов, а у него в мозгу сатанинские мысли, потому что он хочет использовать Бога для своих земных целей, совершенно отвергая Божьи цели. Вот об этом мы с вами и говорим. Итак, здесь в сущности, потому что у нас времени немного, я так емко стараюсь обратиться к вам. Здесь есть три важных момента. Петр получает ответ, и все ученики, и весь народ слышал, что значит, какие требования к ученику. Это стих 34. Он говорит о привилегиях ученика и говорит о награде ученика. Итак, требования к ученику. Тут совершенно невероятное слово. Вот когда мы с вами благовествуем кому-то о Боге, мы все время хотим как-то, знаете, Бога показать таким волшебником, таким, знаете, стариком Хоттабычем, который влетает в жизнь человека, и все сразу выстраивается. Машина ломается, больше не будет ломаться. Новую купишь. Какую там, Infiniti? Нет, больше купишь. Жены нету? Найдется. Мужа нету? Получишь. Какие там еще у нас есть представления? Мы даже боимся сказать, что Бог такой строгий. Мы знаем, что Бог любит тебя, любит так сильно. Хоть ты живешь в блуде, но Бог тебя любит очень сильно. Живи дальше, главное, чтобы ты Бога не отвергал. Вот бывает такое представление, что мы как будто боимся, нам как бы стыдно за Бога сказать, на самом деле, какой Он есть, какие у Него требования, так что наше Евангелие превращается в какое-то слащавое, непонятное обращение, которое никому не ставит вызов и никого совершенно не привлекает, и точно не отталкивает, потому что оно просто не Евангелие, просто религиозный спич такой, который не имеет ни силы, ни власти, ни сути, ни содержания, потому что там Божьего Слова почти не осталось. А здесь Иисус говорит, смотрите, подозвав весь народ и говорит: отвергни себя. Совершенно неожиданное слово. Мы живем с вами в то время, так называемый self-made, такой, знаете, помоги себе сам, повысь свою самооценку, свое ощущение, понимание. Смотрим фильмы, где человек, ну, ничего не мог, но как сильно захотел, старался, усилиями своими прилагал и раз получил, там, не знаю, победил в чемпионате, получил статус, положение какое-то и так далее. И получается, что мы смотрим на все это, и я тоже сейчас могу. У меня же свои мечты есть, не отказывай в своих мечтах, так нам гласят рекламы, нас к этому призывает. Даже христианские книги стали такими. А тут совершенно неожиданно Иисус говорит: отвергни себя. И это не только отвергни своих грехов, это не только отвергни своих пороков, потому что, к сожалению, твоя греховная природа с тобой останется до самой смерти, и ты будешь бороться с нею. И поэтому будешь иногда согрешать, и будешь иногда попадать в такие ловушки. Но здесь вот о чем говорится. Отвергни себя, значит, отвергни свои личные амбиции, свои личные планы, свои личные мечты, свою личную жизнь, то, что ты хочешь сам для себя, и сделай следующий шаг. Возьми свой крест. Это проблема такая большая. Человек гордый, на самом деле, он хочет Христа и свои грехи, Христа и свои планы, Христа и свои мечты, Христа и свою жизнь. Ему хочется, чтобы Христос помог ему исполнить то, что нужно. Христос, как некая служка, которая выполняет мои желания, прихоти и похоти. Господи, помоги, чтобы у меня был хороший муж. Господи, помоги, чтобы у меня была хорошая работа. Вот моя молитва, на самом деле, эгоистичная, гордая, наглая, не ученика Христа вовсе. Иисус говорит: отвергни себя. Успокойся, перестань требовать свои права, откажись от своих прав ради Христа. Подобно Петру, не будь сатанистом, будь христианином, человеком, который живет для Христа, так, чтобы в конечном итоге получить награду ученика Христова. У нас так все перепутано в религиозной сфере сегодня, и так что мы иногда просто не замечаем, как попадаем в такие ловушки. Такие ловушки, когда мы пытаемся использовать Христа ради своих целей, ради своей гордости, ради своих, в конце концов, грехов. А здесь сказано: отвергни себя. Не отвергни свою индивидуальность, не отвергни своей человечности, отвергни своей гордости, своего самомнения, своего собственного «я». Отвергни надежды на духовную жизнь своими силами. Прекрати добиваться это своими силами. Положись на Бога, так, чтобы Его желания стали твоими желаниями, Его мечты стали твоими мечтами, Его планы стали твоими планами, Его страсть стала с твоей страстью, Его глаза стали твоими глазами. Подобно как Павел говорит, что мы Христовы, куплены дорогою ценою, посему прославляйте Христа в телах и в душах ваших, которые суть Божья. Даже твое тело не твое. Когда стоишь около зеркала, а на самом деле, знаете, парни стоят около зеркала больше, чем девушки, это уже много раз показано, то они мускулы смотрят, то волосы пытаются оправлять, то смотрят на другие вещи. Перестань. Пойми, что даже это тело, оно Богу принадлежит, не тебе. Нас постоянно призывают повышать свою самооценку, самоуважение, прилагать старания, Бог призывает нас отвергнуть себя и отдать себя полностью Ему, признать Его господством. Дальше сказано взять крест, так прекрасно было изложено, буквально одну скажу мысль. В древнем мире почему человека заставляли нести крест на место казни? Было, по крайней мере, две причины. Первая причина. Когда человек нес крест, любой человек на улице мог остановить всю процессию и сказать, этот человек недостоин смерти, потому что у меня есть на это аргументы. И он мог бы дать аргументы, какие-то факты, которые судья не знал, и если это оказалось бы правдою, то этого человека бы отпустили от распятия. Когда Иисуса вели на распятие, люди были в страхе, так что разбежались, промолчали. Никто за него не заступился. Но была основная причина, почему человека вели на распятие через улицы. Для очень важной цели. Показать, что он находится под властью государства. Показать, что нельзя спорить с государством. Что он встал под эту власть, под этот крест и пошел. Когда мы с вами говорим о кресте Христовом, о нашем кресте, который мы несем, это значит, несомненно, что мы должны быть готовы умереть. Но больше всего мы должны быть готовы жить для Христа. Умереть, на самом деле, знаете, не хочется никому, но не так сложно, как жить для Христа. Отдать свое тело на сожжение проще, чем любить своего врага, любить своего друга, свою жену, своего мужа, намного проще, потому что это требует настоящей жертвенности. Стать христианином, взять свой крест, это значит взять планы Божьи, желания на себя и пойти в этой жизни. Принять их как основные свои. Согласиться с Ним, будучи готовым даже страдать и вплоть до смерти, но просто теперь я иду, как этот преступник шел под властью государства с крестом, так я иду с крестом Христовым под властью Его, публично демонстрируя, что я иду. И поэтому здесь сказано, возьми крест свой и последуй за Мною. Пойди за Мною так, чтобы твои друзья, и даже ты сам удивился, что ты на самом деле идешь за Иисусом. Друг мой, ты просыпаешься с утра, если ты пошел за Ним, если ты Его ученик, и ты не думаешь о просто своих планах. Ты думаешь о том, как свои планы использовать для Божьей славы. Ты просыпаешься утром, и твоя первая молитва не просто «Господи, дай мне силы, чтобы я добился того-то, того-то». «Господи, дай мне силы, молишься ты, если ты ученик, чтобы я исполнил то, что ты хочешь от меня, чтобы я сделал». Твоя молитва вечером – не «Господи, помоги мне, хорошо поспать, чтобы завтра я сделал вот это, вот это, вот это», а «Господи, испытай меня и проверь, сделал ли я то, что я должен был сделать, так, чтобы завтра было лучше служение для тебя, чем сегодня». Другими словами, твое желание или твой поход за Христом, это значит, ты идешь, подражая Ему, идешь, исполняя Его волю, идешь с одним единственным смыслом жизни – сделать то, что Господь еще хочет через себя сделать. Богу, на самом деле, мы нужны для того, чтобы исполнить Его волю. Кажется многим, а что же я получу? А что же я получу? А здесь ответ. Тот, кто потеряет свою душу, другими словами, свою земную жизнь ради Христа и Евангелия, приобретет ее. А тот, кто постыдится Христа, потеряет свою жизнь. Мы живем в то время, когда люди постоянно пытаются свою жизнь как-то, знаете, сохранить, земную жизнь. У нас столько много всяких разных мазилок, мазулик и прочих всяких кремов появилось для женщин. Для парней не ходить в фитнес-центр, это как-то уже вроде бы совсем неполноценный человек. Люди стараются выглядеть моложе, чем они есть. Это такой, знаете, тренд определенный. Настолько дошли до безобразия, что уже даже многие богачи свои тела замораживают криогенным образом, чтобы в надежде, что когда-то ученые откроют эликсир вечной жизни их, как бы тело разморозит, и они снова будут жить. Тут я прочитал недавно во Франции, один миллионер, там даже миллиардер, я бы сказал, он пообещал группе ученых, врачей, каждому по 1 000 000 евро, если они будут продлевать его жизнь еще на 1 год. То есть прожил еще 1 год, 1 000 000 евро каждый получи. Прожил еще 1 000 000 евро. Ну, вроде неплохая сделка, на самом деле. Не надо там пахать в этой больнице просто с этим богачом. Ну, конечно, он долго не протянет. Это всем понятно. Может быть, удастся еще 1 год. 1 год плюс еще 1 000 000. Но вообще, на самом деле, ученые все говорят, что в нашем теле наши клетки могут делиться там 50 плюс-минус 5 раз, и все. И больше не могут делиться, сколько бы мы их ни продлевали. Это ограниченный срок. Зачем человеку вот еще продлевать свою земную жизнь, если нету смысла выше, чем просто эта земная жизнь? Зачем жить дальше, если нету смысла, зачем дышать, в конце концов? Потому что в конечном итоге даже уже старый человек, он не испытывает такой радости от шоколада. Кушает, и уже такого вкуса нету. В конечном итоге он просто не испытывает такого счастья от того, что просто все видит, уже притупились чувства, эмоции, взгляд, в конце концов. Меня поразило в свое время, я прочитал довольно интересную историю про известного во Франции, это же не во Франции, это даже будет правильно сказать, короля франков, так называемого Карла Великого. Он, как известно, стал в сущности родоначальником большинства династий королевских во всей Европе, стал там руководителем, восстановил как бы Священную Римскую империю. Уже прошло 180 лет с момента, как он умер, и вот в 1000 году нашей эры его могилу вскрыли. И, конечно, не только вот эти, скажем, люди были поражены тем богатством и роскошью, которые они нашли в этой усыпальнице, а тем, что они увидели скелет этого короля франков, Чарльза, или как правильно называют его сейчас Карлом Великим, они увидели, что у него корона была вот, ну, на голове, скажем, больше на черепке, но в руках у него было Евангелие. И костлявый палец показывал прямо на Евангелие от Марка, на 8 главу, 36-37 стих. «Что толку человеку, если он приведет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» А никакой абсолютно. Он, могучий, великий король, владыка, в сущности, тогдашнего цивилизованного мира, признавал господство Бога. Признавал, что вне него все теряет смысл. Ничего не имеет особого смысла. Можно, конечно, спросить себя, а сколько я стою сам по себе, мое тело? Я нашел сайт в интернете и почитал все свои органы, там, глаза, ресницы, волосы, и получилось чуть больше 200 тысяч долларов. Ну, что-то кажется маловато, конечно. Всего лишь 16 200 тысяч долларов. Даже квартиру-то нормальную в Москве не купишь. К сожалению, у нас вот очень часто бывают разного рода техногенные события. Обычно у нас по смерти в России выплачивают родственникам 1 000 000 рублей. То есть вот 1 000 000 стоит жизнь человеческая. Аборт в нашей стране в среднем стоит около 10 тысяч рублей. Ужасно, конечно. И люди поэтому ищут как-то повысить свою ценность, но они ищут не в том совсем. Здесь нам Иисус предлагает отдать свою жизнь ради чего-то стоящего, ради чего-то важного, и на самом деле, потеряв свою земную жизнь, с ее временными планами приобрести жизнь цельную, настоящую, счастливую, благословенную, которая и здесь радостная, и в небесах полная. Знаете, я смотрел в детстве фильм такой «Начальник Чукотки». Может быть, вы тоже его смотрели. По крайней мере, Василий точно его знает. Там все время показывали, как люди приезжали с большой земли к этим аборигенам, чукчам, продавали им всякие безделушки за пушнину, там, за какие-то вещи. Мы тоже знаем, это было и во момент покорения Америки, когда выкупали золото за какую-то ерунду португальцы, испанцы. Мне так, знаете, было жалко этих бедных чукчей. Вот гады такие приехали, обобрали этих людей, обманули. А потом подумал, а ведь на самом деле мы похожи на таких. Сатана предлагает нам какие-то безделушки, на самом деле, пустые вещи, занятия, а мы продаем их, продаем свое время, свое здоровье, свою жизнь ради не Евангелия, не ради спасения душ, а ради просто каких-то временных вещей, которые настолько ничтожны по сравнению с вечностью, настолько никчемны по сравнению с душой человека, что удивляемся, вообще мы идем за Богом или нет, мы знаем Его или нет. И здесь Иисус говорит радикальную мысль: либо ты мой ученик, и ты отверг себя и стал жить для Божьего Царства. Или ты не мой ученик, ты просто живешь своей жизнью, хотя даже и следуешь за мной. Именно поэтому сказано в Евангелии словами Христа: кто идет за мной и не несет креста своего, недостоин быть моим учеником. И потом, подводя итог, друзья, вот что я хочу сказать вам всем. Здесь в самом конце Иисус говорит прекрасное слово, в 38 стихе, посмотрите. Прекрасное слово. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Это не страшное слово. Это слово говорит о том, что наступит момент, когда Бог даст нам оценку жизни. И это будет. И если я не стыжусь Христа, если я живу для Него, если я благовествую Евангелие, это причина, почему я еще дышу и хочу дышать, тогда возвращение Христа будет радостью для меня. Мне не страшно будет Его второе пришествие. Боятся второго пришествия только грешники, сатана и его бесы. Люди, верующие, ученики Христа ждут его пришествия, моля Бога подождать, чтобы еще хотя бы одну душу спасти для Царствия Божия. Почему ты хочешь проснуться завтра утром? Почему ты хочешь жить дальше в этом дне? Почему ты хочешь дальше отдыхать в этих праздниках? Ответ в этом тексте буквально один. Если не Христос и Евангелие, то твоя жизнь потеряна. Она пуста, никчемная, и она просто исчезнет. Если же Евангелие Христос, причина, почему ты хочешь жить на этой земле, тогда твоя жизнь будет насыщена, цельная, счастливая и радостная. Иисус предлагает нам сегодня выбор. Сделать выбор. Взять крест свой и пойти за Ним. Либо просто идти за Ним, ничего не иметь. Ни душевной радости, ни благословения духовного и даже физически проиграть. Потому что все равно наше тело умрет. Это мой призыв ко всем. Не останься равнодушным. И закончу я, потому что я знаю, мы с вами русские люди. А русские люди, они любят истории. Вот последнюю историю я расскажу, пускай это будет вызов для тебя. Кстати, недавно праздновалось, ну как праздновалось, это, конечно, может быть, не очень красиво будет сказано, но отмечалась круглая дата, такая особенная дата с момента потопления Титаника. Да? Ужасное событие, погибло огромное количество людей, сотни людей. И одна история меня продолжает будоражить, когда я читаю эти разные исторические книги про одного юношу. Я не буду говорить о имени, потому что, в принципе, никто особо его и не знает. Но вот в чем положительный или неудивительный момент. Когда мы знаем, стал тонуть Титаник, у них было мало лодок, мало было спасательных этих жилетов. Ну, кого смогли, разместили, женщин, там, детей поместили в лодки, даже не все смогли разместиться. Ну, богачей тоже поместили в эти лодки. И вот огромная масса людей плавает после затопления корабля, барахтается, кто-то тонет, а лодки удаляются. Настолько много там людей, перегружено всем, что кромка воды прямо доходит уже до конца этой лодки. И вот совершенно неожиданно вдруг из воды выныривает человек и хватается рукою за борт этой лодки, прося и умоляя, чтобы его взяли туда внутрь. Люди понимали, матросы понимали, если они возьмут его, то лодка перевернется, там уже просто не было места, она утонет. Поэтому они стали веслами бить его, чтобы он отцепился. Но он хватался еще, что было силы, потому что, наверное, понимал сознание, это последний шанс, и больше никакого шанса не будет. Он уже не сознавал, что он убьет всех этих людей, он хотел сам спастись. И вот видя весь все происшествие, все это действие, один молодой человек из богатой семьи неожиданно встал на лодке и сказал: «Возьмите его в лодку. Я уже знаю Господа Христа, я могу остаться здесь». И выпрыгнул из лодки. Друг мой, вот знаешь ты настолько Христа, что ты готов отдать свою жизнь ради Христа и Евангелия? Это вызов нам. И на самом деле эти вызовы происходят каждый день. Они будут у тебя сегодня вечером, они будут завтра. Ради чего ты живешь? Если смотришь порнографию, играешь в игры, тратишь бесполезное время свое, ты явно тот человек, который даже и веслом не бьет, который просто прозябает где-то на острове, попивает Starbucks, ему просто наплевать на всех. Ему даже на Бога все равно. Он похож на этого Петра в этом случае, который думает не о том, что Божие, а о том, что человеческое, сатанинское. Или ты, подобно этому юноше, подобно ученикам, готов сказать: вот он я. Не надоела жить для моих амбиций, для моих планов, пустых, греховных, ненужных. Господи, научи меня жить для Тебя. Если ты готов, то давай об этом помолимся Господу. Аминь.